Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Сегодня у нас необычная передача. Мы сможем перенестись на 100 лет назад. Как? Очень просто. Рассматривая старые семейные фотографии и открытки и читая надписи на обороте. Мир старых предметов для коллекционирования разнообразен, а судьба их непредсказуема. Кто-то собирает фотоаппараты, а кто-то фотографии с любопытными надписями на обороте. Писательница Елена Лаврентьева собрала уникальную книгу – 500 фотографий и более 100 писем. Читать эти письма очень интересно и познавательно, ведь мы можем представить, какими интересами жили, о чем мечтали, кого любили, где отдыхали наши соотечественники 100 лет назад.
Что говорит сама автор о своей книге? Что она собирала огромное количество старых фотографий, большинство из которых принадлежит людям уже неизвестным, имена которых восстановить уже, скорее всего, невозможно. На блошиных рынках, в букинистических магазинах. Почему она собирала их? Потому что это наша история. Потому что это письма, которые писали наши прабабушки, прадедушки, люди, которые могли бы быть ими, своим друзьям, своим детям, своим внукам. Таким образом, она пыталась показать нам жизнь того времени, показать нам мир, который мы потеряли. Может быть, когда-то обретем, но пока что мы от него весьма и весьма далеки в своей беготне и суете.
Желтеет бумага, стираются строки, тускнеют чернила, но аромат слов остается. Грустных и шутливых, наивных и мудрых, скромных и высокопарных, лукавых и откровенных. Слов, написанных 100 лет назад, не знаменитостями, не выдающимися личностями, а обыкновенными людьми, не подозревавшими даже, что когда-то их фотографии будут пылиться на развалах блошиного рынка или окажутся в букинистическом магазине. Не только авторы, но и адресаты не догадывались о том, что кто-то через 100 лет, собирая по каплям, по крошкам трепет прошлой жизни, захочет открыть их имена, передать их мысли и чувства, пожелания и советы, и, конечно, признание в любви.
Елена Лаврентьева в этой книге представляет прежде всего открытки, как мы их называем, или, как их называли тогда, открытые письма. Как она пишет, на рубеже веков 19 и 20 они буквально ворвались в наш быт. Они были очень популярны. Почему? Потому что можно было сделать фотографию или послать своему любимому, своему знакомому, своему родственнику вид какого-то города, где ты отдыхаешь, а на обратной стороне сделать какую-то надпись, исполненную любви, исполненную теплоты. Причем нередко, когда для излияния души не хватало места на обратной стороне открытого письма, к нему прикрепляли такого же формата листочек. То есть получалось двойной объем. Нередко люди прибегали к этому.
Вот как в стихах Елена Лаврентьева рассказывает, как она собирала эти чудесные открытки. А когда наступает суббота, я в Измайлово на вернисаже покупаю старинные фото, пожелтевшие, рваные даже. И не скрою, бывают удачи. Вот неделю назад предложили фотографии маленькой дачи. Здесь когда-то мы с Доречкой жили. Незабудки цвели и настурции, и морковка росла в огороде. Жили весело до революции, прочитала я на обороте. Фотографии тетушки Сони и другие забытые лица. Отдыхали мы летом в Херсоне, а теперь собираемся в Ниццу. Так появилась коллекция трогательных посланий, вспоминает автор. И возник вопрос, в какой форме представить эти материалы. Подсказка пришла, едва я взяла в руки один семейный альбом, где фотографии соседствовали с открытками, хранящими память о повседневных делах и ярких событиях тех далеких лет. Книга, которую составили открытки и письма, это собирательный образ старого семейного альбома, где запечатлены основные жизненные эпизоды членов семьи, круг их знакомств и интересов. Большинство альбомов открывается картинами детства.
Очень трогательны детские фотографии. поскольку лицо ребенка всегда очень естественно, открыто, и те надписи, которые делают взрослые на детских фотографиях, например, «Васенька благодарит за тепленькие булочки и за горячие поцелуи». Конечно же, ясно, что если Васеньке 9 месяцев, то эта шутливая надпись сделана родителями. Здесь интересно процитировать Анастасию Ивановну Цветаеву, которая в своих воспоминаниях пишет. «Одно из удивительных впечатлений детства был фотограф. В Москве или кто-то нас снимал, во дворе, под кустами желтой акации или в Тарусе, на площадке перед домом, между тополей. Обладатель фотографического аппарата был таинственен и чем-то напоминал чернилку из гофмановской сказки. Он вдруг исчезал под куском черного сукна, став сразу меньше, нагнувшись, и начинал двигаться к нам, неся на себе высокий треножник, на котором колебалось непонятное сооружение, покрытое чем-то черным, свисавшим, и все это было похоже на живое странное существо. Так и прошло оно через детские годы, и почему-то из этого являлись блестящие карточки с изображениями людей, нас, и это было невозможно понять». Вот так Анастасия Ивановна Цветаева говорит о загадке фотографии для детей и о том, почему дети любили фотографироваться. Почему же Елена Лаврентьева так тяготеет к этим неизвестным людям? Казалось бы, они не родственники нам. Какая разница, что писали они? И здесь интересно процитировать одну из надписей. «Путешественники, – пишет Елена Лаврентьева, – довольно часто посылали родным и близким фотооткрытки с собственным изображением. Ну, например, Бяша. Ты не особенно вглядывайся, цыпленок. А то иногда мы выходим отвратительно. Поскорей посылаем, чтобы ты рассматривала и смеялась. Свои карточки, где мы в автомобиле и кэбе, получишь в Варшаве. Эта Бобка нарочно смеется, что нас, незнаменитостей, снимают». Вот это слово «незнаменитости» Елена Лаврентьева считает ключевым. Жизнь незнаменитостей, по ее мнению, имеет не меньшую значимость, чем жизнь известных людей. И, как она говорит, если человек прожил, казалось бы, незаметно, не оказывая слишком большого влияния на жизнь других людей, то есть так, как, в общем-то, живем все мы, то все равно он вплетает свою жизнь, как нить, в огромное полотно, которое без этой нити было бы неполным.
Жизнь незнаменитостей имеет не меньшую значимость, чем жизнь выдающихся личностей, чьи фотографии с автографами приобретают сегодня на антикварных аукционах весьма состоятельные люди. Запечатленный на фотографиях и в письмах мир обыкновенных людей отражает по-своему духовный опыт времени. Лирика будней, поэзия повседневности – это те приметы прошлого, которые, по словам князя Волконского, имеют неприходящую ценность. Все это ушло, но все это живет в памяти даже тех, кто этого не видел, и живет в альбомах наших бабушек. У кого есть такие альбомы, берегите их.
Очень интересны письма, которые адресованы детям или написаны детьми. Вот, например. «Дорогая Катюша, поздравляю тебя с дочкой. Надеюсь, что она не будет такой трусихой, как ее мамочка, которая кричит при виде безобидного таракана или боязливой мышки. Мне тоже теперь забота. Надо будет моей племяннице привезти какую-нибудь погремушку. Вот и подошел конец занятий. Это последняя от меня весть. В следующий раз явлюсь собственной персоной и сразу примусь за воспитание моей маленькой племянницы. Научу ее скакать на лошади, стрелять в уток и играть в карты. И подпись замечательная – старый гусар». То есть мы видим, что это мужчина пишет своей сестре и поздравляет ее с рождением дочери.
В семейном альбоме много писем детей, адресованных тетям, дядям, крестным. И наоборот, писем, отправленных племянникам. «Дорогой мой Левочка, крепко-раскрепко целую тебя, милый мой мальчик. Как ты поживаешь? Много ли гуляешь и рисуешь? поцелуй от меня всех по порядку. Посади в ряд и целуй. Мамусю, татусю и затем по росту. Последнего себя покрепче, в зеркало. Будь здоров, мой милый крошечка, тетя крестная.
А вот послание няни. Как известно, в то время, о котором пишет Елена Лаврентьева и к которому относятся эти открытые письма, в дворянских и не только дворянских семьях дети воспитывались нянями. И вот такое замечательное послание своей няне, причем уже взрослым человеком. «Христос воскресе! Дорогая Нинюша, поздравляю тебя со светлым праздником Воскресения Христова. Целую тебя крепко и желаю всего лучшего. У Инсаровых родился мальчик, Вера вне себя от радости. Коле везде мерещатся сквозняки. То и дело повторяет, не барское это дело закалять ребенка. Твои наставления им бы совсем не помешали, дорогая Нинюша. Целую еще раз, твоя Нина».
Сама Елена Лаврентьева говорит, что ее любимый жанр – это письма отцов к маленьким детям. Много вы сегодня найдете пап, которые пишут письма маленьким детям. А ведь это тоже душевная работа. Или, допустим, письма путешествующих родителей. Многие мемуаристы вспоминают, что когда родители отдыхали в Европе, они каждый день писали детям письма. И дети каждый день отвечали им. Это ли не семейная ценность? Из книги «Семейный альбом». Письмо, отправленное в октябре 1912 года из Берлина в Свияжск Казанской губернии. Папа пишет маленькому мальчику. Его высокоблагородию Юману Николаевичу Васильеву. «Дорогой мулик, благополучно приехал в Берлин. Нахожусь сейчас в зоологическом саду, где в клетках сидят тигры, медведи, кричат птицы и маленькие обезьяны едят шоколад. Целую тебя и маму, а также всех тетей и всех индейцев. Твой папа – берлинская лисица».
Вот еще одно очень трогательное послание. Мы видим, насколько интересны с бытописательской точки зрения эти письма. Как мило, просто, а для нас очень интересно, эти люди описывают каждый незаметный, казалось бы, обыкновенный шаг своей жизни. Как крестили ребенка, у кого родился ребенок, кто что пишет, кто что говорит. И причем обратите внимание на слог. Очень простой, незамысловатый, но при этом насколько это хорошая литературная русская речь, которая опять же сейчас теряется. И в этом отношении, конечно, хочется сказать о том, что решение, принятое нашим правительством, о том, чтобы дети не только писали настоящее полноценное сочинение, как это было когда-то, но еще и защищали его устно, является, конечно же, правильным. Потому что наше достояние, как говорит Наталья Солженицына, наше великое наследие, а всеми наследники великого русского литературного языка, оно постепенно теряется. И действительно, почему кто-то когда-то решил нас, наследников полноправных, лишить этого наследства? Ну и обращусь к очередному письму. «Сегодня, дорогой мой Лёлька, я получила два твоих письма, из которых узнала, что ты, слава богу, здоров и что экзамены назначены в конце сентября, что меня очень радует. Потому что Бог даст нам скоро увидеть нашего дорогого папусю и покрепче прижаться к нему и поцеловать его. Теперь у Зинушки уже 4 зуба, и она ужасно любит болтать по утрам. Только, как я не стараюсь, чтобы она звала папу, она никак не может сказать «папа», а говорит «тата». Еще говорит «ай», «дай», «мама», «кися». Потом умеет ладушки бить и кричать «му», «бя» и «тпру». Но ты вообразить не можешь, дорогой мой, какая она стала хитрая и умная. Вообще ты нас теперь не узнаешь, как мы выросли за это время и похорошели. И такие капризницы стали, что кроме мамы своей не хотим ни у кого быть и ни с кем не хотим говорить. Так что бедной маме приходится прятаться от своей дочурки во избежание капризов. Ну, прощай, дорогой наш папуська, дай мы тебя перекрестим».
В книге «Семейный альбом» есть раздел, который назван цитатой из воспоминаний судебного и театрального деятеля Николая Давыдова. В те годы родственные связи были крепче теперешних. Слово «теперешних» относится к концу XIX века. То есть сейчас мы можем говорить, что они были вдвойне крепче нынешних.
Вообще, Елена Лаврентьева в своей книге очень много уделяет внимания именно родственным посланиям. Когда родители пишут своим детям, дети пишут своим родителям, бабушкам и дедушкам. И одному из разделов своей книги она даже дает такое название: «В те годы родственные связи были крепче нынешних». Ну, постараемся судить об этом из того, что мы можем здесь прочитать. «Христос воскресе! Милая и дорогая мамочка! Поздравляю вас с праздником Пасхи! От всей души желаю вам всего, что может сделать жизнь вашу спокойной и приятной. Простите, что мало пишу. Совсем мы замучились, приготовляя все к празднику. Дети здоровы, целуют ваши ручки и поздравляют. Трудно мне не быть вместе с вами. Я и Нина все вспоминаем, как мы хорошо проводили время с вами. Спасибо за последнее письмо. На праздниках буду отвечать на него. Целую крепко ваши руки. Жду писем. Искренне любящая вас дочь М.Г.» А вот письмо мамы. «Посылаю тебе, милая Ляля, маленькую посылочку, которая состоит из рубашки, галстучков и шпилек тебе и ситчик на костюм. Папе тарелочку с марципаном, в скобках, который надо съесть, а не смотреть на него. И немного сластей местного произведения. Надеюсь, что посылочка дойдет до вас раньше, чем созреют ваши бураки».
Вглядываюсь в лица незнакомой мне семьи. Повторяю про себя трогательную надпись, сделанную на этой же фотографии. «Мама и папа всегда будут со своей дорогой девочкой». И вдруг осознаю всю обреченность прошлого и читаю в глазах счастливых родителей безоблачные мысли о далеком будущем. И угадываю в улыбке девочки неповторимость и ценность настоящего. И тени прошлого движением осторожным на миг откроют дверь, и я увижу свет. А сердце счастьем все бредит невозможным и хочет то вернуть, чему возврата нет. И тени прошлого молчат в укор живущим, скрывая истину, где правда, а где ложь. Зачем загадывать, мой друг, о дне грядущем, когда день нынешний так светел и хорош?
Приветствую тебя, дорогой папулечка, с днем рождения! Желаю тебе окрепнуть в этом году здоровьем, а затем много лет здравствовать на радость нам всем. Очень жалею, что в этот день пришлось мне дежурить в лазарете, а не быть вместе с тобой. Приеду, должно быть, поздно, часам к 11 вечера. Пока же всего хорошего. Крепко-крепко целую тебя и люблю. Твоя дочь Екатерина. Поздравляю мамочку, сестер и папочку с дорогим новорожденным». Вот еще одно письмо. «Христос воскресе! Дорогие дети, Володя, Зоечка и Жоржик. Жаль, что не вместе будем разговляться, но ничего. Даст Бог, что следующую Святую Пасху будем встречать вместе. Володя, тебя прошу, будь рассудительнее, так как в последнее наше свидание я был несколько огорчен, не видя твоей серьезности отношений к науке. Оправданий не может быть, ты уже юноша с головой. Не сердись, что пишу это, и не считай, что этим отравлено твое праздничное настроение. Ешь, отдыхай, веселись, ну остепенись. Будь здоров и за дело возьмись. Целую вас крепко, папа». Еще один раздел книги посвящен гимназии. «В бытность мою в гимназии», как называется он. Ну, тема школьного обучения всегда занимала в произведениях классиков, не только русских, большое место. Потому что что такое школа? Кто-то считает ее мучением, которое надо выдерживать каждый день, вставая рано и делая ненавистные домашние задания. Кто-то считает ее школой жизни, когда человек, происходит становление человека как личности, когда он обрастает настоящими друзьями, так как их приобретают чаще всего только в детстве. Вспомним произведения русских писателей, посвященные гимназии. Но прежде всего, это, конечно же, трилогия Гаршина о Тёме. Простите, трилогия Гарина Михайловского о Тёме И вот в той части, которая называется «Детство Тёмы», мы видим весьма неоднозначное отношение автора к гимназии, когда Тёма, воспитанный дома, воспитанный любящей матерью, не может приспособиться к гимназическим порядкам и разговаривает, по мнению учителя и директора, с ними слишком вольно, не так, как должен разговаривать подчиненный. И очень душераздирающая история, связанная с тем, как мальчик впервые в жизни сталкивается, в общем-то, с системой и с тем, что необходимо сдерживать свои порывы, если ты хочешь социализироваться. Также мы можем вспомнить «Легкое дыхание» Бунина про Олю Мещерскую. Масса произведений написана на русской гимназии, и Валентин Петрович Катаев, уже советский писатель, в произведении «Белеет парус одинокий», рассказывает нам о гимназисте Пете Бачее и так далее и тому подобное. Вот почитаем гимназические письма. «Милые папа и Сережа, что бы вам написать интересного, не знаю. Ходим в гимназию, занимаемся, учим уроки, никуда пока не ходим, и все это так однообразно и скучно. Наша маленькая Эля в сером платье, то есть мадмуазелька, мне так странно это, но платье это к ней замечательно идет, и на улице никто не узнает ее. У гимназистов теперь новая форма, серый костюм и петух, петух с большой буквы, это, видимо, прозвище, наш теперь тоже в сером. Пока, до свидания, ваша Таня». «Дорогие папочка и Сергунчик, только что выдержала экзамен по истории, остался еще один по закону Божию. Сегодня я страшно боялась за историю, так как много было недоученных билетов. Было всего 63 билета, 36 по русской и 27 по новой. Я знала по русской 33, три последних про Николая I и Александра II не знала. По новой истории из 27 билетов знала 9 первых и половину 10-го. Конечно, подходила к экзаменационному столу с замиранием сердца. И вдруг так неожиданно повезло. Как раз вытащила 9-й по новой и 10-й по русской. По закону Божию экзамен 5 июня. Когда кончу, напишу письмо». Вот такой подробный отчет. И мы видим, что эмоции все те же самые, которые испытывает и современный ученик, когда ему везет на экзамене.
Часто на обороте гимназических фотографий можно было найти стихотворные послания. Стихи на память – это наиболее распространенный жанр на обороте фотографий гимназистов и гимназисток. Аналогичными посвящениями были исписаны страницы институтских альбомов. Напрасно смеются над пустотой и сентиментальностью институтского альбомного творчества, пишет в своих воспоминаниях бывшая выпускница Харьковского института благородных девиц Морозова. Назначение этого законного литературного жанра не только добрые пожелания или наставления, но и сохранение в памяти. И стихи в альбом, как бы наивны они ни были, действительно помогают вспомнить быстрые минуты первых дней, воскресить в памяти, что было, чего не будет вновь. Обычно в этих стихах звучит призыв служить правде бесконечной, любви предвечной, которые зовут к бесстрашной верности великому идеалу. Однако встречаются в альбомах и на обороте фотографий и остроумные пародии. «Пусть устаешь ты с каждым днем, пусть с каждым днем все меньше силы. Что ж, радуйся, таким путем дойдешь скорее, чем мы дойдем до цели жизни, до могилы». Или «Время проклятое, даром прошедшее, сколько ты сил и здоровья взяло!»
«Здравствуй, милый мой Ниночек! Радуюсь, что ты катишь по-русски на четверках! Как ты провела неожиданные вакации, то есть каникулы? Твои третьеклассники играют все в войну, бомбардируют снежками второклассников и первоклассников, и проходу им не дают. Приходится мне выдворять иногда у них перемирие. Целую тебя, а ты поцелуй за меня всех. Любящий тебя папа. Дорогие дедушка, бабушка и Лика, благодарю вас за присланные мне вами 15 рублей. У нас морозы. Под Новый год приехала Вера. Получили ли вы мои открытки? Пишите. У меня в четверти двоек нет. Вот мои отметки за вторую четверть. Русский 4, рисование 3, французский 3, немецкий 3, закон, имеется в виду закон Божий, 4, черчение 3, история 3, ботаника 3, география 3. Я выступал первый раз на Хомяковском утре и декламировал «Русская песня» и «Киев». Второй раз на вечере в училище декламировал «Киев». Приезжайте. Любящий вас всех, Витя.
В следующей передаче мы продолжим говорить о письмах, которые писали наши соотечественники 100 лет назад. Писали с дачи, из дальнего странствия, находясь в вынужденной разлуке. О тех фотографиях и посланиях, которые объединяли семью в начале 20 века. Всего вам самого доброго и до новых встреч. До свидания.